Ну, а мы с вами закончили по поводу программы. Всем ли все ясно? То есть, есть ли еще вопросы, неясности, то, что нужно выяснить по поводу нашей работы, чтобы все точки над «и» были расставлены сегодня? Ты знаете, у престола Христова встретимся. По поводу «перестать». Тут раздается телефонный звонок в декабре. Это конец декабря, под Новый год. Вот как раз прошлого года, 2001-го. И говорят: «Здравствуйте, меня зовут так-то и так-то. Я студент Московской семинарии. Вы у нас преподавали курс. Это было в прошлом году, то есть уже в 2000-м. Я не сдал, завалил тогда курс. Я вам должен был перезвонить вот в августе 2000 года. Я вам тогда не перезвонил. А что мне теперь делать?» Вот. У брата встал вопрос о потенциальном отчислении. Вот. И, значит, теперь был, типа, а что мне теперь делать? Да, значит, еще, вы будете работать с русско-английским текстом, извините, с русско-греческим, конечно, да, с греческо-русским текстом Нового Завета, который у вас у всех есть, насколько я понимаю. Так, ну и к тому же, а знакома ли вам вот эта книжечка? А есть она у всех у вас?
Нет.
Нет. А в библиотеке ее она в достаточном?
Кузнецова.
Да, Кузнецова.
Один экземпляр всего.
Один экземпляр всего. Да, значит, жалко. Ну что делать? Тогда мы делаем по этому поводу так. Все-таки получается тогда, что одни части Писания более полезны, чем другие. По крайней мере, с точки нашего зрения, нашего практического применения. Но это еще можно объяснить, когда речь идет о различии между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Вот. Но, к сожалению, такое отношение к Священному Писанию существует даже вот к различным книгам Нового Завета. Одни мы читаем чаще, другие мы читаем реже. Апостол Иоанн и его послания с точки зрения их употребления, скажем так, их чтения в церкви, даже по практике церковной, на Востоке прижились и на Востоке пользуются гораздо большим авторитетом, их чаще проповедуют, чаще читают, чем на Западе. Хотя на Западе сейчас тоже существует некое такое обращение к вот этим книгам, к книгам, которые одно время были игнорируемы. Но, естественно, что все вы читали, неоднократно читали, наверное, в общих курсах каких-то изучали послание апостола Иоанна. Вот так, навскидку. Что отличает эти послания от других книг Нового Завета, в частности, от послания апостола Павла, которых там большинство? Что отличает эти послания? В чем, ну просто сейчас для вас, для людей, не проходивших еще этот курс, в чем их наиболее яркие особенности?
Вера в дела.
Давайте попробуем развить это. У него есть одно дело, одно существенное проявление веры. Это
любовь.
Совершенно верно. Значит, вера в делах – некая общая позиция и для Иоанна, и для Иакова, но Иоанн конкретизирует. Это любовь. Дальше. Еще. Еще что такого сразу есть, что вы могли бы сразу, на что могли обратить внимание?
О лжеучителях он говорит.
О лжеучителях он говорит, и он не один в этом. И Павел говорит о лжеучителях, и в послании Иуды речь идет о лжеучителях, и в втором послании Петра идет речь о лжеучителях. Но мы при этом увидим, что Иоанн характеризует этих самых лжеучителей несколько иначе. Не так, как характеризуют другие. Интересно, что если для Павла особое значение имеет богословие этих самых лжеучителей, помните, с чего начинается послание к Галатам? Вот другое они Евангелие проповедуют, которое, вообще говоря, не есть Евангелие. И апостол Павел это Евангелие развенчивает на протяжении всего послания к Галатам. И мы с вами можем достаточно точно восстановить картину лжеучителей в галатийских церквях, то у Иоанна про лжеучителей, вообще говоря, мы знаем не так много. И в основном то, что мы о них знаем, мы знаем намеками. Мы знаем, что они не имеют любви. Иоанн не дает нам четкой картины этих самых лжеучителей. Представьте себе, например, человека, разговаривающего по телефону. Когда я наблюдаю за своей женой, когда она разговаривает по телефону, мне это всегда напоминает первое послание Иоанна. Почему? Алло? Да. Ну, конечно. Понятно. Ой, ну надо же. И она тебе такое сказала? Ну, пусть приезжает. Да, завтра. Хорошо, пока. Поговорили. Значит, теперь я могу спросить жену. Послушай, а о чем речь-то шла? Что она? Кто она? Что она кому сказала? Кто приезжает? Завтра приезжает она, которая это сказала? Или тот, кому это сказали? И вообще, это тот или это та? Вот, или это целая семья, в которой муж, жена и пятеро детей. Пускай вся семья приезжает. Хотя тогда, скорее всего, было бы сказано, пусть приезжают они. И вот здесь окончание имеет значение. Это что, единственное число или множественное число? Если я еще не расслышал, какой там был звук, «е» или «ю», мне еще неприятнее, потому что у меня создалась некая текстологическая проблема, в которой возникает два варианта. И от использования того или другого варианта будет зависеть моя собственно, плод. Вот когда мы с вами читаем первое послание Иоанна, и мы с вами будем его уже сегодня читать, у нас тоже иногда возникает ощущение телефонного разговора. Он отвечает на аргументы некоторых оппонентов. Но что это за оппоненты? Каково было их богословие? Нам остается только догадываться. И штука-то в том, что разные исследователи догадываются по-разному. Вы прочитаете один комментарий, увидите один облик оппонентов. Прочитайте другой комментарий, увидите совершенно другое. Кто-то вам скажет, что это гностики. Другой скажет, ну помилуйте, ну какие гностики? Гностицизм как учение развелось и оформилось уже позже написания первого послания Иоанна. Если уж это гностики, то это некие зачатки гностицизма. Кто-то скажет, что гностики здесь совершенно ни при чем. Здесь вечные истины, которые относятся как к церкви вообще. Вот. Почему? Да потому что каждый исследователь, пытаясь понять, что же это за оппоненты, с которыми сражается Иоанн, и были ли вообще эти оппоненты, подобен нам с вами, когда мы слышим одну сторону телефонного разговора. И хочется спросить, Иоанн, послушай, давай так, вот мы с тобой сядем, и ты мне по пунктам, первое, второе, третье, все расскажешь, все объяснишь. Нет, не расскажет, не объяснит. Но Господь в своей милости открыл нам ровно столько, сколько нам необходимо. То есть еще одна особенность послания Иоанна, мы сказали, структура, то есть несколько разорванная структура, отсутствие, может быть, отсутствие стройности. Нам какие-то вещи приходится додумывать, о чем-то приходится догадываться. В чем это еще выражается, мы с вами увидим. Например, он говорит, он есть тот, который, и так далее. Мы сидим и думаем, вот он, это относится к чему? Потому что в предыдущем предложении речь шла и о Боге Отце, и об Иисусе Христе. Вот он – это про что? Это про кого? И западный ум, стремящийся расставить буквально все точки над «и», это имеет смысл в западном сознании, когда точка, буква «и», английская «i» пишется вот так, и точечка наверху, да, надо поставить ее. У нас, если точку над «и» поставить, будет и краткая. Вот, по-другому. Значит, для западного сознания это будет очень важно. Понять в каждый момент, о ком он говорит. О Боге Отце, о Боге Сыне, Иисусе Христе, о Святом Духе и так далее. А российский читатель, встречаясь с этими рассуждениями, иногда задается вопросом, послушайте, а вообще это важно? Почему бы не предположить, что и о том, и о другом? То есть вопрос несколько выборов существует. Хочется выбрать и тот, и другой вариант сразу. Мы увидим на самом деле, что это далеко не всегда работает. Что иногда на эти вопросы все-таки придется отвечать. Но нам действительно придется с вами какие-то вещи додумывать, домысливать и как-то обосновывать здесь посланием Иоанна. Ну, когда мы с вами дойдем до 3 главы 19 и 20 стиха, мы просто увидим, что тут разбираться и разбираться. Вот, значит, эта разрывчатость, может быть, недосказанность будет одной из характерных черт послания Иоанна. Еще одна характерная черта послания Иоанна – это категоричность апостола Иоанна, его категоричность. У Иоанна существует черное и белое. без оттенков. Или спасен, или не спасен, что на самом деле совершенно верно. Или христианин, или не христианин. Это конец второй главы, начало третьей главы. То есть семя его пребывает в нас, или, простите, оно не пребывает. Если оно нас не пребывает, то сколько бы мы ни крутились рядом с христианами, мы все равно христианином через это не станем. Мы не можем стать христианином, просто посещая христианскую церковь. Посещение церкви, общение с верующими – это нечто последующее, это следующий шаг. Начинается все с общения со Христом. Вот такая категоричность, разделение на черное и белое, для Иоанна характерна. В сегодняшней культуре это, к сожалению, не принято. Ну, наверное, он не христианин, но вот он очень близок к этому. Вот у Иоанна такого нет. У Иоанна либо да, либо нет. Либо есть любовь, либо нет любви. Вот у него когда-то есть любовь, когда-то у него любви нет. Для Иоанна это тоже невозможно. И мы с вами увидим, как это все работает, когда будем говорить о том, что же вообще Иоанн понимает под любовью и откуда эта любовь происходит. Забегая вперед, могу сказать вам о некой причинно-следственной связи, которую мы увидим в тексте Иоанна. Есть рождение от Духа Святого, есть семя Божие, которое пребывает в нас. Вот тогда у нас есть любовь. И тогда некоторым образом меняется наше отношение к греху. Как оно меняется, мы с вами узнаем, когда будем читать послание Иоанна. Там мы будем читать, что христианин не грешит, и будем пытаться понять, что же это на самом деле значит. А вот то и значит, что написано на самом деле. Да? Как это соотнести с повседневным опытом нашей христианской жизни, вот об этом мы с вами будем говорить. Вот, то есть некий категоризм, разделение на черное и белое. Еще одна особенность послания апостола Иоанна, это уже четвертое. Чрезвычайно простой язык. Чрезвычайно простой язык. Кто из вас уже читал какие-нибудь библейские тексты в оригинале по-гречески? Есть такие люди? Читали немножко, да? Но если вы Ефесянам читали, то вам Иоанна будет вообще нечего делать читать. Да, ну чуть-чуть читали, хорошо. Ну хорошо, правильно. Со словарем. Вот. Давайте так. Перфекты знаете?
Нет.
Нет еще. Причастие знаете?
Причастие прошли.
Уже хорошо, потому что причастие мы увидим множество. Как раз у Иоанна. Без знания причастия там делать, вообще говоря, нечего. Но и в плане словаря, и в плане грамматики греческий язык Иоанна самый простой. А вопрос вам навскидку. А самый сложный, самый запутанный греческий язык в какой книге Нового Завета? Как вы думаете? Совершенно верно. Евреям. Евреям. А самый сложный, самый запутанный, самый, скажем так, неправильный даже греческий язык евреям. Но еще 2 Петра – это некий близкий соперник. Но скорее из-за неправильности, из-за просто грамматической неправильности. Почему и возникают вопросы авторства? Вот человек читает первое послание Петра, видит один стиль. Читает второе послание Петра, видит совершенно другой стиль. И возникают вопросы, неужто один и тот же Петр мог сначала написать так, потом так, помня о том, что он тем более был рыбаком, и греческий язык не был его родным. Вот сложности здесь.
Дух Святой отошел, и он
так. Дух Святой отошел. Так, ну это вообще интересный богословский вывод. То есть перед нами послание... Да, рыбацкой природы. Значит, тут два богословских вывода. Во-первых, перед нами богодухновенное послание человека, от которого отошел Святой Дух. Вот. Во-вторых, перед нами опровержение принципа «не оставлю вас и не покину».
Немножко отошел.
Да, опять-таки, что для Иоанна совершенно невозможно, в частности. Вот у Иоанна действительно достаточно простой греческий язык, но при этом чрезвычайно емкий греческий язык. Чрезвычайно емкий греческий язык. Мы будем говорить, допустим, о том, что такое умилостивление. Мы будем говорить о концепции умилостивления и связи его с Ветхим Заветом. Слово простое, слово можно выучить достаточно быстро. А вот разобраться с тем, какой смысл Иоанн вкладывает в это слово, что это понятие, эта концепция говорит нам о Божьей природе, вот это для нас будет важно. Мы будем читать агапе, слово агапе. Мы будем видеть различные его формы. Это, пожалуй, одно из самых чем. Вот жизнь божественная, жизнь Божия в нас. И нам с вами понадобится понимать, нам с вами понадобится смотреть и Евангелие от Иоанна тоже, чтобы увидеть, что Иоанн имеет в виду, когда употребляет такие слова. Вот. Итак, очень простой язык. И последняя особенность, которую в этой серии мне хотелось бы назвать, у него не только простой язык, но и язык образный. Не только простой язык, но и язык образный. Вот когда вы будете читать Морриса, вы увидите некоторые размышления на эту тему. Дело в том, что у Иоанна важен такой прием, как символ. Язык Иоанна не только прост, но и образен, он символичен. И поэтому богословы много времени проводят, занимаясь исследованием, допустим, темы воды в Евангелии от Иоанна. Вот Иоанн Креститель у Иордана, вот Иордана, Христос туда приходит, Иоанн объявляет все Агнец Божий. Во второй главе Иисус превращает воду в вино. В третьей главе Иисус говорит о рождении от воды и духа. В четвертой главе Иисус обещает воду живую, так что женщина-самарянка не будет жаждать вовек. В пятой главе Иисус исцеляет у купальни Силаамской. В шестой главе он идет по воде, но и там уже он говорит «Я хлеб жизни». В седьмой главе он говорит о том, что у любящих его, у верующих его из чрева потекут, если брать синодальный перевод, воды в реке воды живой. Да. То есть, если у нас появляется тема воды аж в первых семи главах Евангелия, и потом она появляется и дальше, вплоть до конца, где исходит из раны, да, исходит что там, кровь и вода. Вот. Если Иисус говорит «жажду» вдруг, то же самое касается хлеба, темы хлеба у Иоанна. Свет и тьма, борьба между светом и тьмой, дети света и дети тьмы. И здесь на самом деле Иоанн не одинок. Мы с вами беседовали в прошлом году на курсе по библеистике, мы вспоминали, если вы помните, кумранскую общину, кумранские документы. И присутствие, вот, в частности, этой темы «Дети света и дети тьмы», в частности, в кумранских произведениях. Но у Иоанна все это получает куда более глубокое осмысление. Вот Иуда, который ушел предавать Иисуса, Иоанн замечает, а была ночь. А тот, кто идет ходит с Иисусом, тот, кто ходит со Христом, он во свете. Потому что сам Христос говорит о себе «Я есть свет». И в первом послании Иоанна та же тема, тот же символизм, символизм света и тьмы будет присутствовать. Причем Иоанн не говорит о рассвете, не говорит о сумерках. Это именно свет и тьма, именно как две противоположности. Это не цикл сменяющих друг друга явлений. Это дихотомия двух противоположностей, в которой как-то пребывает, как-то живет христианин. Христианин живет, естественно, во свете. Но есть и тьма. Вот, если возвратиться к словам Христа, «Я есть путь, истина и жизнь», то и эти символы, и эти образы развивать будет Иоанн. И мы будем говорить об образе жизни у него, у Иоанна. Вот таким образом язык Иоанна оказывается весьма символичным. Значит, вы, когда будете это читать, следите вот за появлением этих символов, по крайней мере тех, о которых я только что сказал. Свет и тьма, вода, дух, жизнь, истина, истинность, истинный, вот любые формы. Читают перед сном, когда глаза уже слипаются, когда повторы Иоанна, когда он повторяет снова «Дети мои, будем любить друг друга» и так далее, кажутся уже занудливыми, надоевшими, и от всего этого клонит в сон. Вот да не будет такого у нас, потому что не повторяется он. То есть это, конечно, повторы, но мы увидим, что у этих повторов есть свои цели. Как я сказал вначале, вот использовал этот образ поляны, и он подходит к этой поляне для того, чтобы выбраться на нее, чтобы оказаться, опять-таки, его любимая метафора или его любимый символ во свете. И вот это воссиявший свет Христов. И вспоминается в связи с этим и Ветхий Завет. Народ, ходящий во тьме. Внешние и внутренние свидетельства авторства Иоанна. Вот есть одна проблема, когда мы перечисляем внешние свидетельства. Проблема заключается в следующем. Ну, как пишутся обычно разделы книг по богословию Нового Завета, где идет речь о внешних свидетельствах авторства той или иной книги. Вот, значит, в таком-то произведении ранней христианской литературы мы находим такую-то цитату. И иногда хочется задать вопрос. Ну, помилуйте. А это точно? Действительно, вы уверены, что это цитата? Потому что цитата это иногда может стать буквально из нескольких слов. Вполне возможно, это просто повторяется та же самая мысль. Просто автор говорит о том же самом. Может быть, он даже не читал того произведения, которое мы с вами пытаемся, авторство которого мы пытаемся как-то обосновать. Вот. Значит, то же самое касается послания апостола Иоанна. Дело в том, что очень много существует текстов, которые, ну, вроде бы как-то упоминают первое послание Иоанна. Вот. Но эти тексты на самом деле только чуть-чуть похожи. Здесь некоторые сходства есть с посланием Иоанна, и все. Ну, находят буквально в послании Климента к Коринфянам слова, которые вроде похожи на Иоанна. В Дидахии находят такие слова. Вот. Но на самом деле не факт, что это действительно настоящая цитата из послания Иоанна. Это просто некое повторение мыслей. Но в других текстах, например, Ириней цитирует послание Иоанна, и другие ранние отцы церкви, там уже действительно настоящие цитаты. Вот. Мы сейчас много времени на это не будем уделять, просто потому что вы прочитаете весь этот материал в Гатре сами, и разберетесь с этим материалом. Что касается внутренних свидетельств, то это, пожалуй, куда интереснее, потому что, да, ну, у Гатри вы это тоже можете прочитать, но это непосредственно относится к тексту, непосредственно относится к тому, с чем мы с вами сегодня будем работать. Вопрос вам на засыпку. Скажите, пожалуйста, в первом послании Иоанна автор как-то упоминается или нет? В первом. Можете посмотреть. Нет. Автор сам напрямую не упоминается, что написал это именно Иоанн, да? Что?
Все пишем вам.
Ага. Угу. Хорошо. То есть автор напрямую не упоминается. Но упоминаются некоторые другие вещи. Давайте прочитаем пролог этого послания. Первое послание Иоанна, 1 глава с 1 по 4 стихи, по синодальному каноническому переводу. И посмотрите, что об авторе мы узнаем из этого текста.
Первые 4 стиха?
Да, первые 4 стиха.
О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
Спасибо. Сейчас у нас с вами будет первое упражнение в том, чтобы выделить и как-то категоризировать мысли Иоанна. Потому что первое предложение, которое мы сейчас с вами прочитали, это пролог. Ну, само по себе оно по структуре своей очень сложно. Видите, здесь предложение идет, есть вставочка такая, как бы в скобках его жизнь явилась и так далее. А потом предложение продолжается. Вот. Как он говорит о том, что они были свидетелями непосредственно? Там достаточно сильные слова он напоминает.
Мы видели и свидетельствовали, и возвещаем во всю вечную жизнь.
Ну, видели, не только видели, а еще. Так, видели своими очами, осязали руками, насматривали, то есть пристально вглядывались. А, совершенно верно. Значит, вот он начинает с того, что подчеркивает некое ощущение. Помните, мы с вами говорили в прошлом году об источниках наших богословских знаний? Мы говорили о Писании, мы говорили о предании, мы говорили о разуме, мы говорили о опыте. Наше богословие на опыте. Вот я пережил тот, значит, должно быть так. Но Иоанн, как один из свидетелей Иисуса Христа, именно это и делает. Он строит свое описание, он строит свое послание первоначально на опыте. На опыте непосредственного своего общения с Иисусом Христом. Он не говорит, что вот он апостол Иоанн, но он подчеркивает несколько раз свою близость ко Христу. И мы с вами помним из Евангелия от Иоанна, что это тот апостол, который возлежал на груди Христа. То есть он не говорит об этом как о чем-то таком, что ему передали из древности, а он говорит по-другому. Мы видели, мы слышали. Вот эта текния, между прочим, в синодальном переводе никак не передана. Там тоже «дети мои». Кузнецова осмелилась написать «детки». Потому что тут как раз и происходит то, что уменьшительный суффикс идет. И это особое обращение. Вот он знает этих людей, он говорит с ним как со знакомыми. Вполне возможно, вероятнее всего, это еще подчеркивает его некий авторитет в их глазах. Представляете себе, что пришел бы к вам какой-нибудь преподаватель и сказал: «детки мои». Возможно, кто-нибудь обиделся бы, если бы не было, ну скажем так, если бы это не было обосновано. Вот он бы вам сказал: «детки мои». Это было бы нормально. Но, допустим, если бы я сегодня к вам вошел в этот класс и сказал: «детки мои», вы бы сказали: «да, папаша». Это некая ирония. И вообще были бы совершенно правы. Никто из авторов, других авторов Священного Писания вот так к своей аудитории не обращается. Ближайшее, что мы имеем, это апостол Павел, в частности, в послании к Галатам. Но то, что он называет «детки», то, насколько он им подчеркивает вот это отношение, которое у него с ними сложилось, это действительно уникально, в частности, для первого послания Иоанна. И это некоторым образом характеризует автора. Кстати, пока мы не доказали и не показали, что пишет это именно апостол Иоанн. Обратите внимание, пока мы только знаем и видим, что этот автор близко знал Христа, мы знаем, что этот автор близко знал свою аудиторию, или, по крайней мере, обращается к ним, как знающий свою аудиторию. И по поводу этого в истории церкви не было никаких особых противоречий выступлений против этого. Но пока мы не видели, что это сделал, что это написал именно апостол Иоанн. Вот. Но есть и третья характерная черта этого самого автора из внутренних свидетельств. Это его авторитетный тон. Это его авторитетный тон. Он не только хорошо знает Христа, он не только хорошо знает своих слушателей, но он предполагает, что его будут слушаться. 1 Иоанна, 4 глава, 6 стих. Пожалуйста.
Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не от нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждений.
Ага, вот его, 1 Иоанна 4:6. Вот это, пожалуй, самое яркое выражение во всем послании его позиции. Мы от Бога. Вот кто от Бога, тот нас слушает. Кто не от Бога, тот нас не слушает. Это не, знаете, такое современное учение. Но вы знаете, я все-таки считаю, что, наверное, я прав. Но если вы все-таки со мной не согласны, то одно это между вами и Богом. Вот, для него по-другому. Если вы не согласны с тем, что я говорил, если вы это не слушаете, значит, вы не от Бога. Все, вот это его черно-белая шкала мышления. Примерно так же он подходит к разоблачению ошибки вот этих самых оппонентов. Вторая глава, 18-19 стихи, давайте посмотрим. Вторая глава, 18-19 стихи.
Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши.
Угу, спасибо. Тоже слова написаны с авторитетом. Они не были нашими изначально, они ушли, через то открылось, что не все наши. Опять-таки, вы помните, я вам говорил о некой разрывчатости, обрывистости Иоанна. Вот мы с вами, когда дойдем до этого стиха, мы будем говорить о том, что же такое «не все наши», вообще к чему это относится, как это место нам с вами трактовать. Вот. Но Иоанн говорит об этих людях с серьезным авторитетом. Он как апостол может это говорить, если это апостол Иоанн действительно. Вот. Наиболее похоже это, пожалуй, на апостола Павла, опять-таки. Помните послание, в частности, второе послание к Коринфянам, отчасти к посланию к Галатам тоже, где он должен был защищать свой апостольский авторитет. И он говорит там о своем апостольстве. Примерно то же самое делает и Иоанн. Только, как мы увидим, угроза, против которой он сражается, несколько иная. Ему приходится иметь дело с другими оппонентами, не с такими, не с иудействующими, о которых говорит апостол Павел. Там нечто другое происходит. Вот, значит, авторитетный тон. Итак, про автора мы сказали три вещи. Знакомство с Христом, близкое знакомство с Христом, близкое знакомство со слушателями и авторитетный тон. Четвертое. Это связь первого послания Иоанна и Евангелия от Иоанна. Связь первого послания Иоанна и Евангелия от Иоанна. Судя по языку послания, по его грамматике, по выбору слов, по символике, о которой мы уже говорили, но будем говорить, работая непосредственно с текстом более подробно. Вот судя по всем этим данным, эти две книги написал один и тот же человек. Читаются они явно как произведения одного и того же человека. Да, конечно, стиль отличается. В Евангелии от Иоанна мы имеем дело с повествованием. В первом послании Иоанна это скорее дидактическое наставление. Вот, но темы, которые развивались в Евангелии от Иоанна, продолжают развиваться в первом послании от Иоанна. Вот. Из этого делается вывод, и более подробно вы об этом прочитаете у Гатри, из этого делается вывод, что автором первого послания Иоанна, скорее всего, был действительно апостол Иоанн, а не какой-то другой человек. То есть тот же самый человек, который написал Евангелие от Иоанна. Но существуют еще альтернативные теории. Какие теории существуют? Ну, их несколько. Предполагается, что еще какой-то Иоанн это написал, но не Иоанн апостол. Здесь разные есть взгляды. Значит, пожалуй, самая распространенная альтернатива, которая выдвигается. Значит, старец пишет эти послания. То есть, возможно, этот текст написал тот самый старец, который написал второе и третье послание. Вот. Возможно, что Папий поддерживал такой взгляд. И существует место, где он говорит, вроде бы похоже, что вот это был старец Иоанн, а не апостол Иоанн. Но с другой стороны, вполне возможен другой вариант. Просто апостол называет себя старцем, ну просто в силу своего возраста и в силу своего положения в церкви. Почему он не назвал себя апостолом? Ну послушайте, ну его дело это было. Вот вы же, например, наверное, не всегда себя называете там, студентом библейского колледжа, хотя вы таковым являетесь. Пастор не всегда себя называет пастором. Я пишу одновременно, скажем, в один и тот же день, три письма по электронной почте отправляю. Первый я подписываю Олег Шевкун, первый пастор Московской библейской церкви. Второе письмо я подписываю «Твой друг Олег». Третье письмо я подписываю «Олег». Четвертое письмо я подписываю «О Шевкун». Ну, извините, это же не разные люди, да, это не разные авторы. Это разные отношения, выраженные в этих письмах. И, собственно, ничего от этого не меняется. Если я пишу в письмо жене из поездки откуда-то, я ее могу подписать «Твой Олежка». Имя вроде бы другое. В тот же день я могу опять-таки написать письмо с подписью «Олег Шевкун, первый пастор Московской библейской церкви». Но, в общем, это ничего не значит, это просто разная аудитория. Вот, значит, действительно есть такие разговоры, есть такие сомнения. Вот, значит, то есть существует вторая теория, по которой писал это некий старец Иоанн, но вполне возможно, что он апостолом, собственно, и был. Есть еще одна теория, согласно которой послание написал не сам Иоанн, а один из учеников Иоанна, о том, что слышал, допустим, от Иоанна. И таким образом не сам Иоанн, а один из учеников становится автором. Но это примерно тот же разговор, который происходит, допустим, вокруг книги пророка Исаии. Вот. Что это такое? Это текст Исаии? Или это адаптация, особенно вторая часть книги, начиная с 40 главы? Или это более поздняя адаптация слов Исаии, которая возникла в кругах его учеников? Вот. То есть написал это, по этой теории, написал это послание один из учеников Иоанна, который записал слова Иоанна. И последняя теория, последний взгляд, прежде чем мы отправимся на перерыв, по поводу авторства, заключался в том, что не ученик даже это написал, а первое послание Иоанна и вообще послание Иоанна – это некий продукт, скажем так, общины Иоанна. Иными словами, не один ученик записал слова своего учителя, а община, в которой имел влияние апостол Иоанн, постепенно собрала тексты апостола Иоанна, потому там и нет указания на авторство напрямую, особенно в первом послании Иоанна. Вот. И вот этот текст стал ходить под названием «Послание апостола Иоанна». Иногда говорится о том, что бесполезно искать последовательность мысли в первом послании Иоанна, потому что оно не было предназначено для выражения последовательной мысли. Это скорее не богословская экспозиция, не богословское размышление, последовательное богословское размышление, а собрание речений, собрание слов. И те из вас, кто внимательно изучал ваш курс «Введение в Новый Завет», наверное, увидят в этом взгляде нечто знакомое. В частности, вы увидите некую похожесть, некое сходство с теорией происхождения Евангелий, да, как неким набором, что существовал прежде всего некий набор и речений, высказываний Иисуса Христа, из которых христианская община со временем составляет евангельский текст. Зная меня, вы, наверное, уже можете предугадать мое отношение к этим высказываниям, к этим мнениям, которые на самом деле достаточно позднего происхождения, вот эти попытки свести Новый Заветный текст просто к набору некой общины. Да, вполне возможно, что существовали письменные источники о жизни Христа. Лука напрямую говорит о том, что он пользовался такими источниками. Но сомневаться в авторстве Иоанна в данном случае, я, по крайней мере, думаю, что нет никаких оснований для нас это делать. Кроме того, есть еще одно пагубное последствие приписывания послания некой общине. Тогда книга оказывается для нас просто неким человеческим памятником человеческой культуры, а не Словом Божьим.
Какую общину называют?
Просто община Иоанна, вполне возможно, это Эфесская церковь или более широко общины в Малой Азии. Вот. Но ранняя церковь не знала таких взглядов. Вот в ранней церкви на самом деле все-таки признавалось авторство апостола Иоанна. Все, что мы говорили сейчас, это некие более поздние проявления. Так, мы делаем перерыв.